Повтор лучшего. Тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06 в столице, у микрофона Катерина Звягинцева. Всем добрый день. И сегодняшняя тема нашей программы звучит так. Культурный бренд России «Автомат Калашникова». Не случайно название, потому что внимание на этой неделе очень много было приковано к памятнику конструктору Михаилу Калашникову. И до сих пор все это обсуждают. Монумент появился в Москве. И на церемонии открытия выступил министр культуры Владимир Мединский. Он и назвал «Автомат Калашникова» культурным брендом России. Калашников – это в какой-то степени кулибин 20 века, воплощение самых лучших черт русского человека, сказал Мединский. Вы вообще согласны с утверждением Мединского, что автомат Калашникова – это такой культурный бренд России?
Ну, если понимать культуру так, как ее понимают обычно в расширительном толковании, то есть совокупность продуктов деятельности общества в различных отраслях, только, несомненно, автомат Калашникова – это такой же культурный бренд, как, не знаю, там, балет Большого театра. Или «Русский Палех».
Или, я не знаю, наши космические ракеты.
Или русская архитектура и наши, так сказать, космические и баллистические ракеты в том числе.
И сегодня, друзья, если бы вы видели, у нас на столе 5 патронов. Наш гость Семен Леонидович Федосеев, историк вооружения, нам сегодня будет все рассказывать о автомате Калашникове. И если у вас есть вопросы, мы задаем по номеру +7 925 888 948. Это номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК, бот, твиттер говорит МСК. И мы также принимаем звонки по номеру 7373948, код города 495. Дамасская сталь, например, тоже культурное наследие, пишет Александр Фельдман. Но мы сегодня говорим об автомате Калашникове. Правда, что когда Калашников придумал свой автомат, его вначале забраковали. Как это вообще все?
Ну, давайте мы немножко тогда обратимся к истории. И вот действительно, не случайно вот здесь на столе расставлены патроны, потому что началось-то все с патрона, а не с конструктора Калашникова. Конкретно вот с этого патрона, который хорошо известен как промежуточный патрон образца 1943 года. Известен у нас и в мире. Значит, в чем, собственно, была история? Дело в том, что появился он в разгар войны, как нетрудно понять по дате его принятия на вооружение, и возникает вопрос. В разгар войны нужно производить то вооружение, которое есть. Почему вдруг принимается принципиально новый патрон? Дело в том, что опыт войны подтвердил те теоретические во многом разработки, которые существовали в межвоенный период, то есть между Первой и Второй мировыми войнами, о том, что основным оружием стрелковым в армии должно стать индивидуальное автоматическое оружие, которое бы могло вести эффективный огонь на дальности до 400-500 метров. Этому не соответствовали имеющиеся патроны, ни винтовочные патроны, которые были излишне мощны для этого, ни пистолетные патроны.
Маленькие
слишком. Да, которые не обладали достаточной мощностью. Под них тогда делали пистолеты-пулеметы, которые уже в начале Второй мировой войны стали одним из главных элементов системы стрелкового вооружения. Повторяю, ясно, это было еще в межвоенный период, и работа над патронами промежуточной мощности велись в разных странах, но, будем так говорить, ни шатка, ни валка, без достаточной поддержки сверху. Впервые достаточную поддержку сверху эти работы получили в Германии, не в нашей стране, в Германии. И не случайно уже в 1942 году на Восточном фронте проходит войсковые испытания двух новых образцов немецкого оружия. Это опытные автоматические карабины, машинен-карабин, как их называли, фирм «Вальтер» и «Хеннель». Под новый патрон, так называемый «Курцпатрон». Вот я, так сказать, его тоже здесь показываю.
У нас здесь такие музейные, можно сказать, реликвии.
Вот. Ну, так называемый «Курцпатрон», который был создан фирмой «Польта». Эти образцы были, естественно, оказались в числе трофеев Красной Армии и были немедленно изучены специалистами. Благодаря этому были развернуты во многом благодаря этому, но уж, с учетом той теоретической и практической базы, которая уже была в нашей стране, были развернуты работы над новым отечественным патроном, вот тем самым патроном промежуточной мощности.
И этим занимался, собственно, Калашников.
Нет, Калашников этим, к этому не имел никакого отношения. Этим занимались специалисты по боеприпасам. Угу. Работало несколько конструкторских групп. И в конце концов был принят патрон калибра 7,62 мм, стандартный наш тогда калибр, разработанный группой Елизарова, Семина, Рязанова и Забегина. Под этот патрон сразу же в 1943 году было объявлено три конкурса. На разработку автомата, который должен был заменить пистолеты и пулеметы, самозарядного карабина, который должен был заменить магазинные винтовки и карабины в армии, и ручного пулемета, который должен был заменить ручной пулемет Дегтярева знаменитый. Первым в конкурс на разработку автомата включился известный наш конструктор Судаев, к тому времени создавший знаменитый свой ППС, лучший пистолет-пулемет Второй мировой войны. И его опытные автоматы испытывались уже в 1944 году. Но дело в том, что тема была совершенно новая. Тактико-технические требования менялись на каждом этапе конкурса, и, соответственно, на каждом этапе в конкурс вливались новые участники. Поэтому, например, в 1945 году в конкурсе уже участвуют, ну, такие известные конструкторы, как Токарев, Дегтярев, Коровин, затем подключается Шпагин, менее известные на тот момент конструкторы Булкин и Барышев. И в 1946 году, в начале 1946 года, на новый этап конкурса представляет свой проект молодой старший сержант Михаил Тимофеевич Калашников. Поскольку проекты представлялись анонимно, его проект носил название «Мехтим». Нетрудно понять, что это Михаил Тимофеевич. Ну, здесь вот небольшое отступление я сделаю, вот, культурное, будем так говорить, в культурном плане, да. Дело в том, что любой, кто знакомился более-менее внимательно с автоматом Калашникова, обращает внимание на то, что в нем очень мало, в том автомате, который мы знаем, в том виде, в котором он был принят на вооружение, в нем очень мало изобретательства, но очень грамотная конструкторская работа, очень грамотное объединение и модификация уже известных на тот момент конструкторских решений, которые позволили создать новую конструкцию. И, естественно, возникает вопрос, ну, как начинающий конструктор, молодой, так сказать, который не имел к этому, до этого никакого отношения к оружейному делу, мог такое сделать? Значит, ну, это становится поводом для всевозможных...
Спекуляций.
Ну, вот для различных исследований.
Ну, вот наши слушатели говорят, Калашников украден у немцев. Какое отношение к автомату Калашникова имел Хуга Шмайсер? Вот все сразу вспоминается наследие Шмайсера, все вспоминают его.
Если можно, чуть попозже.
Попозже об этом, хорошо.
Обращусь. Дело в том, что это застарелая легенда, которая уже давно разоблачена. Разоблачена нашими исследователями, разоблачена зарубежными исследователями. В Германии, уже в Объединенной Германии, в 90-е годы вышло специальное исследование об автомате Калашникове, которое начиналось с того, что там рассказывали о том, насколько отличается автомат Калашникова от немецких разработок. Тем не менее, легенда оказалась удивительно живучей, видимо, кому-то она очень нравится.
И до сих пор живет, раз
вот, все спрашивают. Сразу скажу, ни автомат, ни патрон, о котором мы сказали, не были копией или даже модификацией немецкой разработки. Вот здесь перед вами два патрона, немецкий курс-патрон и советский промежуточный патрон образца 43-го года. Сразу видно, что это... Родственные, но разные образцы.
Похожие. Они я как похожи, девочка, да. Вижу, что они да, мало видите, чем отличаются.
Они различаются прежде всего размером, они различаются мощностью. Далее. Естественно, немецкий опыт как-то учитывался, прежде всего при разработке патрона. Так вот, вернемся немножко к Калашникову. Дело в том, что совсем уж начинающим конструктором он не был. Служа в армии еще накануне войны, он был танкистом. Он принял участие в нескольких армейских конкурсах изобретателей-рационализаторов. И разработанные им приборы для подсчета моторесурсов танка на холостом ходу, отдельно на холостом ходу, отдельно под нагрузкой, даже планировали начать серийно производить в Ленинграде. Он был направлен, командирован тогда на завод номер 174 в Ленинград, где и впервые познакомился с профессиональной конструкторской деятельностью. И начал как-то общаться впервые с производственниками, что называется. То есть какой-то опыт у него уже был. Во время войны, после тяжелого ранения в октябре 1941 года, Он был направлен в госпиталь. После излечения ему был предоставлен длительный отпуск. И на станции Матай он начинает в мастерских буквально железнодорожных разрабатывать свой пистолет-пулемет. Пока это еще достаточно кустарная работа. Но уже скоро, поскольку этому уделялось большое внимание, он смог перенести свои работы в мастерские Московского авиационного института, который в это время находился в эвакуации в Алма-Ате, где к работам были подключены преподаватели кафедры артиллерийско-стрелкового вооружения авиации. То есть, как видим, общение с профессиональными специалистами, с профессионалами у Калашникова было с самого начала. Его пистолет-пулемет обращает на себя внимание, его не принимают даже к испытаниям, тем не менее обращают внимание на способности молодого старшего сержанта. Его направляют на службу на научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения в подмосковном Щурово. Тогда это был один из центров исследовательских по вооружениям в нашей стране. Там работали замечательные специалисты, очень высококвалифицированные офицеры. Там имелся собственный музей оружия, и таким образом Калашников попадает в соответствующую среду.
Да?
Он начинает, то есть появляется возможность для профессионального роста. Он участвует в нескольких конкурсах, в частности, на конкурсе на самозарядный карабин, на ручной пулемет, без успеха. И вот в начале 1946 года он представляет свой проект. К этому проекту, опять же, профессиональные специалисты имели отношение с самого начала. Например, расчеты ему помог сделать подполковник Каннель. Человек высококвалифицированный, прекрасно знавший, даже, будем говорить так, теоретическую и практическую сторону вооружения. Во время работы на полигоне ему оказывали помощь такие специалисты, как начальник испытательного отдела Лютый, представитель главного артиллерийского управления Дейкин, офицер-испытатель, я подчеркиваю, Малимон. Как только его проект был принят к рассмотрению, он получил даже на конкурсе проектов он получил второе место.
А
первое место получил Рукавишников, третье Булкин.
Угу.
Рукавишников был полковником, насколько я помню, на тот момент Булкин капитаном. А во второе место занял старший сержант Калашников. Естественно, что эта система значительно отличалась от того, что появилось позже.
Угу.
Образец продолжал дорабатываться. Для этого Калашникову была предоставлена помощь от Ковровского завода, от Ковровского завода номер 2 знаменитого, к нему был прикомандирован молодой инженер-конструктор Зайцев. Впоследствии присоединился еще инженер Соловьев. Появилась такая небольшая конструкторская группа, и появилась некая промышленная база для отработки опытных образцов. Поэтому буквально за год образец существенным образом пересматривается. И вот уже в 1947 году, в начале 1947 года, представляется на испытание новый опытный образец. Причем уже дошли до этого испытания немногие, несколько только образцов из всего, что я перечислил, да, так сказать, из многих конструкторов, а конкурс был очень представительный, и ему уделялось большое внимание со стороны военного руководства. Вот дошли всего три системы. Это система Калашникова, система Булкина и система Дементьева. Калашникову даже было рекомендовано по результатам использовать в своей конструкции некоторые черты автомата Булкина. На этот счет тоже есть немало спекуляций, но на самом деле это нормальная практика при разработке боевого оружия. Когда найденное кем-то решение переносится на более удачный образец. На образец, выдержавший испытания лучше, но рекомендуется использовать вот эти решения. Здесь, ну, там, есть какая-то система премирования, система награждения, так сказать, для тех, чьи решения используются. Но, тем не менее, вот такая практика. И вот в результате лучшим признается по результатам испытания автомат Калашникова. При этом не признается, что он не полностью соответствует тактико-техническим требованиям по кучности стрельбы.
Но что означает кучность?
Но не один образец, ну, будем так говорить, показатель рассеивания попаданий при стрельбе. Вот, так сказать, это кучность стрельбы. Вот по этому показателю ни один из представленных образцов не уложился в тактико-технические требования. Поэтому было принято решение начать сначала мелкосерийное, потом серийное производство образца Калашникова с дальнейшей доработкой. Так Калашников оказывается в Ижевске.
То есть вот этот вот прототип уже, который вот выбрали, это будущий автомат Калашникова?
Это уже будущий автомат Калашникова. В том виде, в каком он был выбран в 1947 году. Поэтому, наверное, иногда... Поэтому через два года, только в 49-м году он принимается на вооружение под, под обозначением автомат АК образца 47-го года. Когда говорят АК-47, это не совсем правильно.
Вот, расскажите, почему АК-47? Это американцы так говорят?
Нет, это... Ну, здесь, да, немножко такое... Он говорит, американизированное название, так его стали называть за рубежом, когда он стал известен, как автомат образца 47-го года. Сократили до АК-47, с тех пор это как-то, так сказать, гуляет. Ну, если вы посмотрите документацию, посмотрите хотя бы просто наставление по этому оружию, он назван просто АК. Принят он был в двух вариантах, автомат АК с постоянным прикладом и автомат АКС со складывающимся прикладом, он предназначался прежде всего для воздушно-десантных войск. Соответственно, автомат АК в войсках должен был заменять пистолет-пулемет Шпагина, автомат АКС, пистолет-пулемет Судаева. Ну, замена, правда, прошла в течение многих лет, но это нормальное явление.
Почему так долго?
Потому что нужно было разворачивать производство, и нужно было его налаживать. И вот здесь подключается следующая группа профессионалов. Это профессиональные производственники, прежде всего технологи, которым пришлось проделать очень длительную работу. Естественно, потому что принималось совершенно новое поколение оружия. Технологию пришлось бы менять в любом случае, независимо от того, чей образец был принят на вооружение. Была проделана достаточно большая работа для технологической отработки автомата Калашникова. При этом приходилось идти на некоторые компромиссы. Самый известный компромисс – это ствольная коробка автомата. Изначально, согласно древним, она была штампосварной. Это был опыт войны, когда холодная штамповка и точечная сварка внедрялись в производство вооружений. И это себя оправдало. Но в данном случае не сумели сразу обеспечить нужной прочности этой детали. Угу. Поэтому принимались различные решения. В конце концов был принят компромисс временно перейти на фрезерованную коробку. Это, кстати, задержало производство, потому что производство фрезерованных деталей значительно дороже и требует значительно больше времени и труда, чем штампа.
А вообще сам автомат Калашникова, говорят, что он был дешевый, но на самом деле это не так. Кто-то даже сравнил тысячи рублей или нет?
Первые образцы, естественно, не могли быть дешевыми, угу. Потому что только ставилось производство.
Сколько?
Не помните? В дальнейшем, я не помню сейчас показатели, тем более, что если мы сейчас с вами будем сравнивать показатели стоимости, скажем, 49-го года и показатели стоимости... Ну, даже, скажем, 59-го. Угу. Это будет не совсем правильно, потому что менялся курс.
Ну вот, менялась покупательная способность. Смотрите, я нашла такое.
Менялись государственные финансы.
Называли золотым оружием. Себестоимость автоматов первых серий превышала 2000 рублей. Для сравнения, автомобиль «Москвич-402» продавался по цене 9000 рублей. Вот.
49-й год, вы совершенно правы. Да. Это первые серии. Производство еще только ставится. Затраты... Еще не окупились затраты на изменение производства, на его налаживание, на его постановку. Это окупается уже только в процессе массового производства. Когда достигается массовое производство, она это у любого изделия уходит обычно у заводчан 2-2,5-3 года.
Почему айфоны не дешевеют, не понимаю.
Это уже вопрос к продавцам.
Задается наш слушатель Алексей таким вопросом. Вы так много говорите о том, кто помогал Калашникову, но тогда что, по сути, сам сделал Калашников?
Базовую систему. И он вел всю эту работу. С таким же успехом можно спорить, что наша трехлинейка не является продукцией генерала Мосина. Тем не менее, мы называем ее Мосинкой.
Угу. Вот базовую систему автомат... какую конкретно? Вот.
Система автоматики, узел запирания отрабатывался. Кроме того, я повторяю, помощь оказывалась специалистами. Но основную работу ведет основной конструктор.
Угу.
Поэтому система принимается на вооружение.
Ну, он вел весь проект сам.
Под именем основного разработчика. Справедливо это или нет, не будем спорить. Но скажу так, ни один технический объект не разрабатывается одним человеком. Великий Браунинг работал целой семьей над каждым своим проектом. После чего подключались специалисты фирм. Но образцы называются либо именем Браунинга, либо именем той фирмы, на которую они выпускались. Так что это нормальное явление. Повторяю, поэтому, когда начинают говорить, а что сделал Калашников? Калашников сделал базовую систему, Калашников довел ее до конца. До конца, будем так говорить, понимаете? Естественно, с помощью большого количества профессионалов, и это проявилось, вот, повторяю, именно в том, что автомат был проработан прежде всего с конструкторской точки зрения, а впоследствии с технологической. Причем технология производства отрабатывалась долго. Вот свою знаменитую надежность, например, автомат Калашникова приобрел далеко не сразу. Хотя надежность и безотказность в работе – это были одни из базовых требований изначально в данном конкурсе. Но это было достигнуто только к середине 50-х годов, когда уже пошел в производство так называемый облегченный АВК. А подлинную славу, будем так говорить, автомат, система Калашникова приобретает с принятием на вооружение автомата Калашникова модернизированного. Это уже 59-й год.
Угу.
Так что путь к славе у системы Калашникова был довольно сложным и долгим.
Ну, 46-го по...
Фактически, ну, будем так говорить, 47-го года, угу, когда была выбрана, так сказать, уже окончательная система, до где-то конца 50-х годов.
Александр Фельдман, наш слушатель, пишет: вам известна такая версия, что главное отношение к автомату Калашникова имеет конструктор Николай Охотников?
Охотников, да, один из ведущих наших специалистов. Он вел целый ряд направлений, в том числе вел и автомат Калашникова. Еще раз говорю, вел тему автомата, будем так говорить, и ряд других тем. Поэтому его поддержка и его участие, конечно, здесь сказались. Говорить главное отношение, так сказать, объявлять его автором, я бы не рискнул.
Угу. А когда впервые был показан на широкой публике автомат?
Ну, насколько я помню, где-то в 55-м году он был впервые продемонстрирован.
А, да, в фильме «Максим Перепелица», кажется, увидели зрители советские.
В фильме «Максим Перепелица» мы, кстати, там... можем увидеть, это очень интересный
или
фильм с точки зрения вооружения.
Угу.
Дело в том, что в фильме «Максим Перепелица» мы можем увидеть всю систему вот стрелкового вооружения взвода, которая была принята как раз под промежуток, тот самый промежуточный патрон.
Угу.
Мы можем увидеть, что на вооружении отделения, в котором служит Максим Перепелица, находятся автоматы АК, самозарядный карабин Симонова, который находится у лучшего стрелка, вот того самого, который никакой он не командир, и ручной пулемет Дегтярева под тот же самый промежуточный патрон. И вот только в конце 50-х годов, в начале 60-х, впервые будет создана унифицированная система Калашникова, которая включит сначала несколько образцов автоматов и четыре образца ручных пулеметов на базе единой системы, системы автомата Калашникова. Вот тогда уже, так сказать, будет снят с производства и постепенно начнет изыматься из вооружения самозарядный карабин Симонова, он будет заменяться автоматом Калашникова модернизированным. Ручной пулемет Дегтярева будет заменяться ручным пулеметом Калашникова. Вот с этого времени начинается уже история не просто автомата Калашникова, а системы Калашникова, унифицированной системы, которая впоследствии будет развиваться и расширяться.
Все не унимаются наши слушатели. А что в это время делал господин Хуго Шмайсер?
Господин Хуго Шмайсер, вот давайте мы вернемся, значит, к тому самому МКБ-42, о котором я упомянул, опытному образцу. Дело в том, что образец МКБ-42 фирмы «Хеннель» как раз был разработан Хуго Шмайсером, один из самых известных и самых результативных конструкторов Германии. Я не буду говорить Третьего Рейха, а Германии вообще, потому что его первый успех – это первый успешный, будем так говорить, крупносерийный пистолет-пулемет, созданный им еще в 1917 году. С этого начиналась история пистолета-пулемета как военного оружия. Но это отдельная уже история, понимаете. А дальше вот, да, он создает вот этот автоматический карабин. По результатам испытаний этого карабина он дорабатывается и принимается на вооружение в Третьем Рейхе под обозначением сначала МП-43. Его называли по-прежнему пистолетом-пулеметом. Хотя это был совершенно принципиально новый тип оружия, который у нас и называется автоматом. Индивидуальное автоматическое оружие под промежуточный патрон. Патрон промежуточной мощности, если говорить точнее. Дальше он идет дальнейшая доработка, появляется МП-44, и ему присваивается название «Штурмгевер», под которым, так сказать, оружие хорошо известно. Штурмовая винтовка.
Угу.
И после войны, даже вот терминология, так сказать, так делится. У нас это оружие называется автоматом, за рубежом штурмовыми винтовками.
До сих
пор? На самом деле, по сию пору.
Давайте мы уже...
Вот, немножко вернемся к Хуго Шмайсеру после войны.
Подождите, мы вернемся к нему уже после новостей. Сейчас новости у нас.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем. У микрофона Катерина Звягинцева. Тема нашей программы сегодня звучит так. Культурный бренд России — автомат Калашникова. Мы узнали в первой части программы об истории создания и поговорили, и начали говорить, точнее, о Хуго Шмайсере. Имеет ли он какое-то отношение к автомату Калашникова? И помогает нам сегодня разобраться во всем этом Семен Федосеев, историк вооружения. Семен Леонидович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Очень многие наши слушатели задают вопросы, работал ли Шмайсер действительно в Ижевске, имеет ли он действительно отношение к Калашникову, разрабатывал он там что-то или нет. Как на самом деле все было, как вы считаете?
Опять же, до Ижевска немножко вернемся к периоду войны, к появлению вот, МП-43, МП-44, штурмгевера, о котором я сказал, конструкции Хуго Шмайсера. Дело в том, что еще в 43-м году, в конце 43-го года, наш выдающийся оружейник, великий оружейник Владимир Григорьевич Федоров, работавший в это время в техническом комитете наркомата вооружения, для внутреннего бюллетеня наркомата, это была закрытая статья на тот момент, пишет исследование о состоянии автоматического оружия в вермахте, ну, в армии Германии, как там было написано. В том числе о новых образцах автоматического оружия, естественно, он касается нового образца, который описывает и МКБ-42H, которым я упомянул, и МП-43. Очень подробно их разбирает и само оружие, и патрон, и приходит к двум очень интересным выводам. Я напоминаю, это написано в конце 43-го года, опубликовано в начале 44-го. Первое. Появление этого нового типа оружия имеет такую же революционную роль в истории военного оружия, как в свое время появление пулемета «Максима». Угу. Второе. Конструктивно немецкий автоматический карабин и немецкий вот этот автомат, как он его называет, не представляют никакого интереса для наших специалистов, пишет Федоров, потому что используют давно известные и отработанные решения. Единственное, что он отмечает, это форма ударника. Вот это очень интересный момент. Владимир Григорьевич Федоров, сам того не зная, разбивает легенду о копировании автомата еще до появления самой этой легенды, за много лет до появления ее. Что касается Хуго Шмайсера, после поражения Германии многие германские конструкторы в различных отраслях работали, что называется, на Советский Союз. В том числе, естественно, был привлечен к работе и такой специалист, как Хуго Шмайсер.
Он был в Ижевске?
Как утверждается, он действительно пробыл несколько лет в Ижевске. Но, насколько известно, выступал в качестве консультанта не по конструированию оружия, а по технологии его производства. Вот только что я уже рассказал о проблемах с штампосварной коробкой автомата Калашникова, которая так долго
нас... И вот он с ней боролся.
Вот в чем дело. Наших производственников очень интересовала немецкая технология производства штампосварных конструкций большого размера, которые при этом еще выдерживали большие нагрузки. У нас было отработано производство штампосварных конструкций для пистолетов-пулеметов, например. Угу. Они хорошо выдерживают. Для пулемета, но там коробка была слишком тяжелой и слишком сложной. Но там и производство было в меньших объемах. Поэтому вот эта технология очень интересовала. И можно поверить в то, что именно по данному вопросу прежде всего и привлекался Хуго Шмайсер. Если говорить о конструкции, значит, автомата Калашникова, ну, здесь достаточно произвести неполную разборку двух образцов штурмгевера, как вот, так сказать, вершины разработки в Третьем Рейхе на период Второй мировой войны, и автомата АК. Угу. Производим неполную разборку, и дальше называется «Находим 10 отличий без какого-либо труда». То есть, начиная с узла запирания в автомате Калашникова, поворот затвора на два боевых упора, в штурмгевере перекос затвора вертикальной плоскости. Расположение рукоятки. Слева у немцев, справа у нас, при этом немецкая рукоятка отъемная. Крепление магазина. Практически открытая в автомате Калашникова, очень быстро меняется магазин. В штурмгевере другая форма защелки, к тому же защелка смонтирована в довольно длинной горловине приемника. Есть свои достоинства, есть свои недостатки у каждого образца. Порядок разборки отличается, ну, просто принципиально, здесь, так сказать, уже даже говорить не о чем. Ствольная коробка. В автомате Калашникова одна из изюминок системы АК. Это единая ствольная коробка, в которой собраны все основные механизмы. Там и ударно-спусковой механизм, там и, там и вкладыш, который соединяет ствольную коробку со стволом и так далее. В германском образце отдельно ствольная коробка, отдельно спусковая коробка, и они соединены друг с другом шарнирно. То есть конструкция совершенно различна. Хотя есть некоторые черты. Да, и там используется газоотводная автоматика с длинным ходом газового поршня, и там газоотводные отверстия расположены над стволом, ну и там, и
тогда
там...
в чем уникальность Калашникова?
И там, повторюсь, используется патрон с заметной бутылочностью гильзы, и, соответственно, форма магазина похожа. Ну вот, это схожесть. Насчет уникальности я уже сказал. Очень удачное сочетание конструкторских решений.
Просто все самое лучшее, что было, собрали в одном.
Замечательная простота конструкции, так сказать. Там практически нечего удалять, что называется. И в дальнейшем, если мы увидим развитие этой системы, мы увидим, что эта простота себя полностью оправдала. То есть основные элементы системы, они будут унифицированы, начиная вот с образца АК и дальше кончая вот АК-74М, который сейчас состоит на вооружении. Естественно, менялись детали, менялись калибры, там, менялись технологии производства, но базовую систему в корне менять совершенно не пришлось. Угу. Еще один такой показатель есть, но это уже касается не копирования, а сопоставления двух систем. Практически нигде в мире после Второй мировой войны не копировалась система Штурмгевера.
Почему?
Не оправдала себя. Копирование системы автомата Калашникова, ну, можно сказать, шло до конца 20 века в разных странах и разными способами. Ну, достаточно, я думаю, хороший показатель совершенства конструкции.
Китайцы преуспели в копировании автоматов Калашникова?
У китайцев был свой немножко свое движение. Китайцы, да, большие мастера копирования, надо отдать им должное, и вкладывают в это много средств. Но те образцы, которые состояли на вооружении китайской армии до середины 90-х годов, представляли собой сочетание нескольких систем. То есть они тоже пошли по пути сочетания, правда, они делали это несколько грубее. Ну, в общем-то, так сказать, получилось кондово, но надежно.
А что получилось?
Да, нет, ну, вполне надежные образцы. Прямые копии автомата Калашникова у них шли либо на вооружение в ополчение, либо на экспорт. То, что состояло на вооружении армии, представляло собой скорее сочетание системы автомата Калашникова и самозарядного карабина Симонова. Ну, а в 95-м году, как известно, они приняли принципиально новую систему вооружения, которая у них сейчас стоит совершенствуется, состоит на вооружении, развивается, но она до сих пор полностью старые образцы не заменила. Вот, собственно, что касается китайцев.
Почему, такой вопрос от нашего слушателя, почему мы не пошли по пути развития автоматических винтовок, как американцы? СВТ и СВМ были хорошими образцами ведь для развития.
Только что я сказал об этом. Дело в том, что винтовка СВТ была разработана под патрон винтовочной мощности. Точнее, я сказал не только что, прошу прощения, в самом начале. Патрон винтовочной мощности, который избыточен для легкого индивидуального автоматического оружия, которое должно вести огонь практически. Ну, дальность прицельная — это 800 тысяч метров. Наиболее эффективная дальность автоматической стрельбы — до 400-500 метров. Винтовочный патрон в данном случае избыточен. Это вызывает рост габаритов и рост массы оружия. Если откатываться назад по габаритам и по массе, мы теряем баллистические характеристики, и мы теряем надежность. Вот ответ очень простой. Что касается американского пути, не совсем он американский, это натовский путь. Американцы продавили этот путь полностью на НАТО в конце 40-х годов, в начале 50-х, когда был принят на вооружение в рамках НАТО так называемый единый патрон калибра 7,62 мм. Да, это был патрон винтовочной мощности. Совершенно правильно наш слушатель, извините, об этом сказал. Но давайте посмотрим. Этот патрон, опять же, вызвал те же самые результаты, которые и должен был вызвать. В результате большая часть... Были созданы достаточно успешные образцы, ну, скажем, бельгийская Фенфал, германская Г3, очень успешные образцы оружия, но все пользователи этих образцов прочитали самозарядную стрельбу. Автоматическая сразу теряла кучность. Вот так вот получилось. Стрельбу одиночными, точнее, в режиме, в самозарядном режиме. Далее, в середине 60-х годов, точнее, даже в Америке, в США создается в начале 60-х годов, в середине 60-х годов принимается на вооружение винтовка М-16 под совершенно другой патрон, патрон 5,56 мм, промежуточной мощности появляется промежуточный патрон. В начале 80-х годов уже не американский, бельгийский патрон промежуточной мощности, но того же калибра, принимается на вооружение в НАТО. И до сих пор является единым патроном для штурмовых винтовок и ручных пулеметов. Хотя параллельно существуют и образцы под старый патрон 7,62, но они используются в основном в подразделениях специального назначения.
Еще такой вопрос от слушателя. Почему автомат Калашникова не запатентовали? Теперь вся Восточная Европа производит свои клоны, да и даже США тоже.
Вот это вопрос специалистам по патентному праву.
А не задавались, наверное, вопросами тогда или как это все было?
Там был достаточно это было достаточно сложное. Вопрос был достаточно сложен, там очень большую роль играла политическая сторона, да, и внутригосударственная сторона, потому что автомат ставился на производство на нескольких заводах параллельно. Основным завод Ижевский завод был основным, также привлекался к производству Тульский завод. А когда был принят на вооружение, скажем, ручной пулемет на образе автомата Калашникова, его производство передали Вятские Поляны. Но система-то та же.
Друзья, мы подключаем уже вас, принимаем звонки по номеру 7373948, код города 495. И вы можете задавать вопросы нашему гостю Семену Федосееву, историку вооружения. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай. Да, Николай. Хотел бы обратить ваше внимание, подтвердите мою версию, да и версию многих других оружейных специалистов, что, конечно, прекрасный автомат Калашникова убил наших всех советских конструкторов, потому что стремиться было не к чему, достигли самого верха и, в общем, не создавались. Вот Никонов создал свой автомат высокой точности, которые первые две пули прямо в десяточку ложились за счет отката ствола, прекрасно работал, но вот его не приняли, посчитали слишком сложным для нашей молодежи, наверное, многих других. Ну а патент, наверное, невозможно было выдать, потому что и затвор, и сама система газоотвода и прочее, они не были революционными, а действительно это просто компоновка, и как бы не являлось все вместе особым патентом. Спасибо.
Ну, вы согласны с тем, что автомат Калашникова убил, в кавычках, всех наших конструкторов?
Не совсем я с этим согласен. Хочу напомнить, что на всех этапах развития системы Калашникова она выдерживала конкурсные испытания с конструкциями других разработчиков, других конструкторских групп. Это касалось и автомата Калашникова модернизированного, потому что проводился конкурс на новый автомат и новый ручной пулемет, и малокалиберная система, когда был создан патрон 5,45, и под него был объявлен конкурс. Практически на всех этапах это происходило. Если вы посмотрите на современную систему вооружения российской армии, вы увидите немало разработок других конструкторов. Что касается автомата Никонова, то не совсем правильно, что он не был принят. В 96-м году он был совершенно официально принят на вооружение российской армии под обозначением автомата АН образца 94-го года. Другое дело, что он был поставлен на производство в незначительном количестве, а после скоропостижной смерти Никонова практически система не доводилась. Его переусложненность, да, он действительно сложноват для многих пользователей. Возьмите его, разберите. Система очень интересно разработана, очень интересная, конечно, вот эта конструкция с откатом не ствола, а откатом стреляющего агрегата целиком. Но, тем не менее, повторяю, она переусложнена, наверное, прежде всего для производства. Что касается, вот повторюсь еще раз, что касается убийства других конструкторов, я бы с этим не согласился. Повторяю, посмотрите на современную систему вооружения. Там далеко не только автоматы, далеко не только система Калашникова. Кроме того, многие конструктора проявили себя в совершенствовании системы Калашникова. Ну, один из последних примеров, возьмите пулемет «Печенек», который был создан на основе пулемета Калашникова модернизированного. Там практически сохранена базовая система, но при этом полностью заменена ствольная группа. Это сделано специалистами ЦНИ «Точмаш», там целая конструкторская группа работала. Проявила себя очень неплохо, и сейчас пулемет состоит на вооружении российской армии.
Еще у нас есть звонки. Здравствуйте, как вас зовут, какой у вас вопрос?
Здравствуйте, Антон из Москвы. Вот скажите, пожалуйста, а есть ли какой-то тир, где можно наконец пострелять из Калашникова? Вот из Макарова можно, из Сечкина можно, из Верыгина можно. Но очень хочется пострелять. Не ехать же мне в США ради этого или в Финляндию. Спасибо.
Вот такой жизненный вопрос, где можно пострелять
из... Вопрос вы задали, что называется, интересный. Я хочу вам напомнить, что большинство наших коммерческих тиров имеют право предоставлять возможность стрельбы из гражданского оружия. Для гражданского оружия стрельба очередями категорически запрещена законом. Поэтому если вы будете стрелять из автомата Калашникова, то только в, будем так говорить, огражданенной версии с только самозарядным режимом.
45-й пишет, Калашников сделал...
Еще раз, можно один?
Да-да-да.
Знаете, как-то раз на одной выставке я стал свидетелем довольно интересного эпизода. На стенд ФСБ, когда ФСБ впервые тогда выставила свои образцы специального вооружения, подходили молодые люди, и все спрашивали, а можно сфотографироваться с этим, а можно сфотографироваться, а можно подержать в руках, а скажите, где можно пострелять, на что стоящий на стенде, ну, очевидно, офицер и сотрудник ФСБ, сказал, ребят, даю вам адрес ближайшего вербовочного пункта. Из всего постреляете, на всем покатаетесь.
Калашников сделал еще прекрасный пулемет ПК. На самом деле в мире не так много хороших пулеметов, пишет 45.
Вот только что мы его упомянули, совершенно согласен. Вот я об этом мы уже говорили, что стоит говорить не только об автомате Калашникова, а о системе Калашникова в целом. И действительно, коллектив Калашникова, а это был действительно большой коллектив, это была конструкторская группа в Ижевске. Вот я вам могу сейчас привести, так сказать, фамилию, да, участника этой разработки. Это коллектив возглавляемый Калашниковым включал таких конструкторов, как Крупина, Пущина, Крикушина, целый ряд технологов. И действительно, ими в достаточно сжатые сроки, это определялось просто условиями конкурса, был создан так называемый единый пулемет, который был принят на вооружение под обозначением пулемет ПК, пулемет Калашникова. Впоследствии он был модернизирован, и да, до сих пор состоит на вооружении в нашей армии пулемет Калашникова модернизированный. В мире, будем так говорить, периодически возникают такие так называемые попытки создать рейтинги различных образцов оружия. Так вот, в рейтинге единых пулеметов первые две позиции, меняя друг друга, всегда занимают бельгийский пулемет МАК и...
Пулемет Калашникова.
Пулемет Калашникова модернизированный. Те, кто прошел горячие точки, я общался с людьми, хвалили даже не столько автомата Калашникова, сколько пулемет Калашникова модернизированный.
Еще у нас есть вопросы. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать о такой вот, ну, как бы, спорной версии, что Калашников являлся компромиссной фигурой среди вот этих вот знаменитых генералов, академиков, Федорова, Шпагина, Шпитального, и кто-то из них, называют разных людей, вот создал это КБ, чтобы продвинуть, не отрицая заслуг самого Калашникова, как, понимаете, все-таки старшего сержанта, кто-то из этих вот могучих академиков продвинул вот эту идею из-за жестокой конкурентной борьбы.
Во-первых, об упомянутых вами фамилиях. Никто из упомянутых людей не мог продвинуть эту конструкцию. Кстати, академиками никто из них не был. Академиком был Благонравов, но это не важно. Так вот, дело в том, что Шпитальный был, что называется, отстранен от работ по сухопутному вооружению еще накануне Великой Отечественной войны, после того, как провалилась его попытка создать свой пистолет-пулемет. Да и вообще после войны его потихонечку отодвигали на задний план. Шпагин скончался вскоре после войны, в 1951 году, еще до, так сказать, до того, как автомат Калашникова был поставлен на массовое производство, только принят на вооружение. И его участие в конкурсе, его влияние были не столь уж велики. Что касается Владимира Григорьевича Федорова, он не был участником этого конкурса и тоже был уже по другим причинам, нежели Шпитальный, но потихонечку его отстраняли от активной практической деятельности. Ну, ссылаясь на его возраст. Поэтому вряд ли кто-то из них мог иметь такое влияние, чтобы создать, как вы говорите, нового конструктора из ничего.
Такой вопрос. Работал ли Калашников над проектами крупнокалиберного оружия?
Калашников участвовал в целом ряде. Калашников и его коллектив участвовали в целом ряде конкурсов, но, по крайней мере, опытных образцов крупнокалиберных Калашников за ними пока как-то не числится, но, по крайней мере, не сохранилось. А участвовал, да, и в конкурсе на малогабаритный пистолет-пулемет, и на автоматический пистолет, и на самозарядный карабин, и был даже конкурс на универсальное оружие автомат-карабин. Эти конкурсы...
Ничего не выиграли.
Да. Эти конкурсы просто ничем не закончились, а что касается конкурса на автоматический пистолет, известно, что его выиграл Стечкин.
Угу. Друзья, задаем наши вопросы. Господи, 8495-7373-948 по этому номеру или по смс-сообщениям +7 925 88 88 948. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, правда ли, что после войны наши и американские войска, которые поделили Европу, захватили достижения немецких инженеров в области авиации, ракетостроения, оружия, и вывезли чертежи и заводы, поделив это. И это было базой научной для создания новых систем вооружений, ракетной техники, самолетной и так далее.
Вы задали глобальный вопрос, потому что здесь нам придется слишком долго об этом говорить. Что касается, давайте мы сведем немножко к стрелковому вооружению. На примере стрелкового вооружения мы можем увидеть, как использовались с разных сторон, с обеих сторон железного занавеса достижения немецких конструкторов. Это было естественным ходом, поскольку, давайте признаем, Германия была самой развитой промышленной державой по уровню технологий, она не уступала Соединенным Штатам Америки и превосходила большинство стран мира. Поэтому не использовать те наработки, которые оказались в распоряжении стран-победителей, было бы просто преступно. Так что это было совершенно естественно. Я вам приведу пример с той стороны железного занавеса. Если вы посмотрите, с чего начинались работы над единым пулеметом в Америке, вы увидите, как там объединяли винтовку FG-42 и пулемет MG-42. В результате дальнейших доработок появился пулемет М-60. Вот в качестве примера.
Друзья, 7373-948, код города 495. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Юрий зовут. Скажите, пожалуйста, а вот правда, что ли, что американцы уже в Первой мировой войне были уже автомат?
Нет, автоматов в современном понимании этого слова появляется, повторюсь, только в ходе Второй мировой войны, как результат оценки боевого опыта не только Первой, но и локальных войн, и начального периода Второй мировой. Автомат, первое оружие, которое было названо автоматом, было создано в России в 16 году Владимиром Григорьевичем Федоровым. Но это был, по сути дела, род ручного пулемета, облегченного ручного пулемета. То же самое можно сказать о принятом в 17 году в США образце Браунинга, БАР, так называемая, автоматическая винтовка Браунинга. Но в серию она пошла уже только после Первой мировой войны.
Еще один вопрос от
вас. Одну минуточку. Угу. Что появилось у них, так это что появилось в ходе Первой мировой войны, так это пистолет и пулемет.
Последний вопрос. Чем автомат Калашникова отличается от СТГ-44?
Мы об этом уже говорили, я вам назвал несколько отличий, можем продолжать, но это
бесконечно,
будет долго. Это, понимаете, лучше, еще раз говорю. Посмотрите их неполную разборку, вы все поймете сразу. Зрительно это гораздо лучше воспринимается, чем на слух.
Идите в армию, там можно пострелять из всего.
В армии вы вряд ли столкнетесь сейчас с СТГ-44.
17 часов новости. Спасибо вам большое за интересную беседу.